Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Всех приветствуем. Подписывайтесь, Сергей Михеев, в Телеграме, ВКонтакте, Рутюбе, Дзене и Одноклассниках. И самое главное, там же все данные по благотворительному фонду. Вот, продолжаем работать. Вот, ситуация остается достаточно сложной, но и запросов довольно много. Поэтому надеемся на вашу помощь.
Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки не забывайте писать слово «Вести». Начинаем. Главная спортивная новость года, наверное, десятилетия – это вечный рекорд Александра Овечкина. Российский хоккеист стал лучшим бомбардиром всех времен и народов, по крайней мере, в хоккейной лиге, которая включает самые мощные команды из США и Канады. Овечкин заявил, когда отмечал это событие: «Русские, мы сделали это», сказал, что все в России, думаю, будут это отмечать. «Русский человек первый в мире, во всем мире по голам». И сказал, что счастье быть русским. Наше посольство в США обратило внимание на то, что в последние недели буквально вся Америка болела за Овечкина, за покорением, показавшегося вечным прежнего рекорда Грецки. В общем, как сказали в посольстве, таким и должен быть спорт вне границы, вне политики.
Ну да. Большое событие, но для начала я поздравлю всех православных христиан с праздником Благовещения. Это важный очень для христиан праздник в рамках Великого Поста. Вот, всех поздравляю. Ну и желаю, так сказать, да, значит, нам всем скорой Пасхи. Вот. Но что касается рекорда Овечкина, ну, это здорово, на самом деле, да, то, что он побил рекорд Грецки. И мне, честно говоря, больше всего нравится такая жизненная позиция Овечкина. Вот его высказывания по поводу России, по поводу того, что он русский, по поводу того, что вот у русских, значит, рекорд номер один. На самом деле это важнее даже количество голов, которые он забил. Потому что люди бывают разные. Вот, в том числе, так сказать, и выходцы из России. Мы знаем некоторых спортсменов, которые вот под давлением всех этих обстоятельств из России уехали и, если честно, от России отреклись. Вот, но Овечкин, по крайней мере, так сказать, вот на данный момент ведет себя достойно. И несмотря на то, что он сверхзнаменитость и действительно супер такая звезда мирового хоккея, вот, его высказывания, так сказать, вызывают уважение. Да. Я, конечно, не знаю, так сказать, как его как человека и так далее, но его высказывания, вот на мой личный взгляд, опять же, ну, понятно, что у каждого своя, так сказать, профессиональная деформация, но его высказывания, на мой взгляд, важнее даже, чем те голы, которые он позабивал. То, что российская, русская школа хоккея одна из самых сильных в мире, вот, это однозначно. Так и раньше было. И Овечкин это подтвердил, потому что все равно, как ни крути, да, играет он в НХЛ, но все равно, как бы, он выходец из России, он русский человек, он воспитанник нашей отечественной школы хоккея. Поэтому в этом смысле у меня не было сомнений, что рано или поздно он этот рекорд побьет. Да. Вот. Но побить рекорд одно, а быть человеком, так сказать, это другое. И быть человеком важнее. И, на мой взгляд, вот его высказывания вокруг этого рекорда по поводу, так сказать, всего того, что произошло, ну, они, в общем, вызывают уважение. Опять же, там, да, всех деталей не знаем, не знаем, как он дальше будет жить, потому что, ну, он даже говорил, что якобы собирается вернуться в Россию, причем вместе с семьей, да, и что дети у него в русскую школу ходят и так далее. Вот, но у меня лично вызывает это уважение. Что касается дальнейшей его карьеры, там, это опять это специалисты, там, пусть об этом рассуждают, там, будет, не будет, там, как туда-сюда. Вот, интересно, конечно, и весь антураж того, что произошло, да, вот в новостях мы слышали, что туда и директор ФБР пришел, как бы, да, поздравил, так сказать, сам Грецкий поздравлял, как бы, да, значит, этого самого Овечкина, и он выходец грецкий, так сказать, выходец из Белоруссии, как известно.
Да, вспомнил о своих корнях славянских неожиданно.
Да, корни у него оттуда, да. Вот. Ну и это тоже здорово, да, и то, что в американском, так сказать, на американских трибунах развивался российский флаг, причем держали его в руках, насколько я понимаю, американцы, это тоже, мне кажется, здорово, и говорит о том, что действительно, ну, потенциал, так сказать, нормализации отношений, он есть, то есть вот какой-то такой прям там звериной ненависти прям у всех в Америке к русским, значит, ее нету, и, в общем, с этим можно поработать. Да, наверное, это должно быть образцом для и мирового спорта, вот, хотя пока я скептически, так сказать, оцениваю перспективы снятия санкций в этом смысле с Россией. Да, там вроде бы избрали нового председателя Международного олимпийского комитета, вот, но пока все равно, да, как бы вот эта вот история с нейтральными флагами, так сказать, с этими всякими санкционными делами продолжается. Да, хорошо бы, чтобы рано или поздно, конечно, мы вернулись к такому нормальному состоянию, но совсем спорта вне политики, скорее всего, не будет, ведь даже то, что вот мы обсуждаем, условно говоря, там, высказывания Овечкина, присутствие на трибунах российских флагов там, и так далее, это же тоже своего рода политика, все равно никуда от этого не денешься. Да? Пока есть национальные флаги, так сказать, будет и политика. Вот, да, она будет даже и в любом случае. Вот, но в любом случае, да, поздравляем и своего Овечкина, и всех, значит, любителей хоккея с тем, что действительно наш человек вот, оказался сейчас номером первым вот в этом хоккейном деле, и я так понимаю, что, наверное, его рекорд не скоро будет побит.
Да, и Грецкий сказал, что, скорее всего, это вечный рекорд, потому что достижение действительно феноменальное. По поводу российских флагов, триколоров на трибунах американских стадионов, наверное, можно так сказать, что когда-нибудь случится, что наш флаг не будет раздражать те остатки русофобии, которые еще достаточно много присутствуют и в Соединенных Штатах, и в Европе. Это тоже было показательно, что не было никаких протестов по этому поводу от противников такого.
Ну, вообще, я, честно говоря, думаю, что в значительной степени все это является... Вся эта русофобия в Америке, по крайней мере, является проблемой, в первую очередь, политического класса. Вот, что касается там, ну, условных рядовых американцев, для них вот эта вот проблема, там, условно говоря, там, ненависти к России или там, страха перед Россией, она находится где-то там на не первом, так сказать, и даже не на 10-м, не на 20-м месте. То есть это больше свойственно для Восточной Европы. Вот если мы берем Европу, да, с которой мы много раз воевали, если мы берем, так сказать, особенно некоторые, ну, прям так принципиально русофобские, так сказать, государства Восточной Европы, вот здесь, да, здесь такая проблема существует. Что касается Америки, да, у нас был длительный период холодной войны, и сейчас, на самом деле, мы находимся в ситуации такого непрямого конфликта. Вот, но, с другой стороны, все-таки Америка, так сказать, немножко по-другому жила, вот, достаточно долго в позиции к самой Европе. Вот, ну и, в общем, таких вот действительно крупных, масштабных, кровопролитных столкновений с Америкой все-таки в нашей истории не было. Да, поэтому, я думаю, там вот на уровне таких рядовых обывателей вот это явление, так сказать, меньше развито, чем, скажем, там в Европе и в Восточной Европе особенно. Это первое. Ну, а второе, все-таки надо понимать, что американский обыватель живет шоу-бизнесом в очень большой степени. Не столько политикой, сколько, так сказать, бесконечным шоу-бизнесом. Сама политика превращается в шоу-бизнес, и сам спорт превращается в шоу-бизнес, поэтому вот это для них важнее, особенно если они не чувствуют какой-то, так сказать, конкретной, реальной, осязаемой угрозы, да, для них вот это, по большому счету, важнее, чем все остальное.
Ну и к другой тоже большой теме уже, экономической революции Трампа, как он сам назвал это, новая тарифная политика, она продолжает будоражить умы глобалистов, биржевых спекулянтов. Сегодня очередной черный день был он на азиатских биржах, сейчас в Европе тоже основные индексы падают. Трамп в своей соцсети обратился к американцам и предупредил их о трудных временах, но сказал, что пострадает Китай, а не Соединенные Штаты. И вот как раз, по его словам, сейчас происходит экономическая революция. Она будет нелегкой, однако в итоге США придут к историческому результату. Действительно, достаточно жесткие меры Трампа уже возымели действия. Страны, многие, около 50 стран уже обратились к Трампу с призывом начать переговоры по тарифной политике. Будет сегодня звонок из Японии, премьер-министр будет обсуждать Вьетнам. Еще некоторые многие страны сказали, что готовы чуть ли не обнулить свои пошлины для того, чтобы смягчил Трамп ввозные пошлины на товары из их стран. Все это происходит на фоне заявлений, в том числе и британских экспертов, которые сказали, ну все, теперь точно глобалистская эпоха закатилась. Сейчас будет вот такая ситуация, нужно будет договариваться с Трампом.
Ну, закатилось, и слава богу, хотя я думаю, что как-то рановато пока хоронить этот глобализм, он очень мощный, он очень, так сказать, хорошо внутренне проработанный, да, системный, у него глубокие корни, огромные ресурсы, вот, и так далее, и так далее. И это очень хитрые люди, которые могут любую ситуацию вывернуть в свою пользу, вот, очень технологичные, так сказать, да, снабженные кучей всяких институтов, наработанных практик там и всего остального, поэтому я бы так вот не торопился, с одной стороны. С другой стороны, что касается Трампа и его перспектив, вот он говорит американцам, вас ждут тяжелые времена, но он, опять же, выступает с таких позиций, как будто он собрался быть у власти там не 4 года, а 40 лет. Вот. Еще раз повторим, так сказать, что здесь на самом деле такие крупные изменения требуют преемственности власти. Они требуют большого срока пребывания у власти. Да? Сможет ли Трамп эту преемственность обеспечить? Большой вопрос. Это первое. Второе, а его как раз, так сказать, противники, они как раз и сидят, вот, глобалисты те же самые, сидят в первую очередь, так сказать, в рядах Демпартии, которая будет бороться с ним на ближайших выборах. Вот. Второе, он говорит о тяжелых временах для американцев. Вот обычно бывает так. В любых реформах. Сначала наступают тяжелые времена, а потом какие-то положительные перемены. Поэтому не исключено, что тяжелые времена, так сказать, да, наступят быстрее и продлятся дольше, чем президентский срок Трампа или то, на что он рассчитывает. Не буду сравнивать, немножко разные ситуации, но тем не менее в Турции, скажем, да, Эрдоган, как известно, тоже инициировал там масштабные экономические реформы, считал, что это позволит там Турции вырваться вперед. Результаты, значит, бешеные. Инфляция, значит, крайне дешевая лира там, турецкая, да, и вот мы видим, например, совсем недавно массовые волнения в крупнейшем городе Турции, Стамбуле, которые могут повлиять на исход ближайших выборов. Там, как там Эрдоган будет выкручиваться, другой вопрос, но тем не менее. Но это не с точки зрения сравнения масштабов, понятно, масштабы несравнимые, вот с точки зрения, так сказать, применения подобных технологий. И, кстати говоря, вот даже если вспомнить Россию, опять же, уход Ельцина в свое время, он был, причем такой вот, с фактически передачей власти Путину, да, он был тоже вызван очевидной неудачей экономических реформ и резким ухудшением социально-экономического положения в России, да, а значит, обвальной потерей популярности. То есть, условно говоря, если сравнить там популярность Ельцина там 90-91 года, да, и там 89-90-91, с тем, что произошло, так сказать, с ним за вот эти следующие 10 лет, да, даже меньше, чем 10 лет. Вот. Но это просто как бы полный крах, да, если вот говорить о рейтингах. Там безумная популярность там 90-91 года, как бы, да. Затем все, что случилось, распад Советского Союза, вот эти все экономические реформы, вот, которые тоже там обещали, так сказать, эти самые молочные реки в кисельных берегах, вот, результат более чем плачевный, причем нам до сих пор приходится разгребать все эти дела, вот, и, значит, уход Ельцина от власти, причем уход Ельцина не через выборы фактически, а через передачу власти, потому что было понятно, что выборы он проиграет, вот, собственно, и все, да, да и, судя по всему, даже выборы 96-го года уже он проиграл, как бы, да, по крайней мере, устойчивая точка зрения состоит в том, что выборы были фальсифицированы. На 100% утверждать это как бы, я не могу, но, судя по всему, оснований более чем достаточно. Это я к тому, что, так сказать, начать-то легко, вот, но если все эти вещи не продуманы, то окончание может быть достаточно плачевным. Вот, но понятно, что Америка – это огромная сила экономическая в том числе, и большинство стран, против которых Трамп ввел пошлины, но они тягаться с Америкой, конечно, не способны. Да, китайцы, так сказать, да, делают заявление, что, мол, так сказать, они готовы ко всему. Да, Европа грозится там объединиться и это самое, и, значит, дать бой американской экономической политики. Вот. Но все остальные, ну или, так скажем, большая часть остального мира, они просто не в состоянии тягаться с Америкой, и американский рынок для них очень важен. Вот. И поэтому, да, они запрашивают переговоры и будут запрашивать их и дальше. Вот. Хотя переговорный процесс – это такая штука достаточно длительная. Кстати говоря, вот эту вещь, то, что они запрашивают переговоры, Трамп, конечно, тоже себе запишет в актив и скажет, что вот, мол, смотрите, как все мощно получается, и будет уверять, что итоги переговоров будут в пользу Америки. Вот. И я думаю, что какие-то переговоры действительно пойдут в пользу Америки, опять же, по крайней мере, там будет то, чем можно будет козырнуть с точки зрения, значит, опять же, политического шоу. А с точки зрения экономики эти вещи будут проверяться на более длительных периодах, это тоже очевидно.
Ну, кстати, среди экспертов все чаще встречается мнение, что достаточно жесткая тарифная политика Дональда Трампа, напомню, что в Штатах, как правило, плодами вот таких положительных перемен после жестких реформ пользуется уже следующий президент, который на волне там общественных протестов приходит к власти. Ну, меняются республиканцы с демократами. Так вот, эксперты говорят, что такая жесткая политика Трампа, она подтолкнет некоторые страны, в основном азиатского региона, к Китаю. Тот же Вьетнам, который занимает сейчас проамериканскую позицию, вот, если не найдет понимания в Белом доме, может примкнуть к Китаю. Тоже говорят про Таиланд, про Мьянму и так далее. В общем, не всем это понравится.
Ну, примкнуть не знаю, примкнуть не примкнуть, там тоже вопрос, так сказать, политики важен. Вот. Но то, что китайцы могут сейчас сделать выгодное предложение некоторым странам, по крайней мере, которые их интересуют, странам региона, это точно. Да, и в первую очередь, конечно, да, вы правы, это Юго-Восточная Азия. Вот, и те страны, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском, так сказать, регионе, да, это точно. Они могут сделать им предложение. Известно, что китайцы и раньше достаточно агрессивно продвигались в странах третьего мира, в Африке в той же. Хотя их продвижение тоже как бы, да, было таким спорным с точки зрения развития. То есть фактически они там забирали там огромные объекты экономики взамен на кредиты, которые тоже трудно было вернуть. То есть по большому счету на самом деле политика в этом смысле условно-коммунистического Китая как бы мало чем отличалась от политик, так сказать, акул капитализма, что называется, да, в отношении третьих стран. Вот, а иногда была даже и более жесткой, чем политика, так сказать, там, западных банков и так далее, и так далее. Вот. То есть никакой там такой, знаете, интернациональной помощи в духе советского прошлого, когда Советский Союз раздавал всем за так, так сказать, кредиты, потом списывал их, кстати, до сих пор продолжает списывать Россию уже там по этому самому, по следам Советского Союза. Вот ничего такого как бы в Китае вообще не делает, даже близко. Между прочим, это тоже к вопросу о дискуссии, так сказать, да, вот сторонников, так сказать, там, или так, значит, к вопросу о дискуссии левых и правых в отношении Китая. Там, что часто вы тут смотрите, социалистический Китай, коммунистические проекты, прочее, прочее, интернационализм. Если вы исследуете внимательно внешнюю политику Китая, в том числе экономическую, вы увидите, что там близко даже нет ничего подобного тому, что делал когда-то Советский Союз. Китайцы очень жестко и местами очень цинично просто забирают то, что можно забрать у более бедных, в обмен на достаточно, так сказать, такие жесткие условия. То есть там и близко нету, во-первых, и близко нет политического проекта, вот, да, попытки, так сказать, навязывать там, условно говоря, менять деньги на изменение общественно-политического строя, с одной стороны, с другой стороны, как бы, да, все завязано на одну простую вещь, на прибыль, максимальную прибыль, так сказать, да, при минимальных затратах. Но сейчас, да, наверное, на фоне, так сказать, того, что американцы всем нахлобучили, так сказать, на уши вот эти вот тарифы, да, наверное, у них появляется определенная возможность сыграть в эту игру. Я думаю, так. Хотя, что касается, опять же, Юго-Восточной Азии, ясно, что здесь тоже, ну, как вот, знаете, для заголовков всегда так вот интересно, там, типа, там, условно говоря, Вьетнам уходит Китаю или прочее-прочее. Но это заголовки. В реальности понятно, что речь может идти только об экономических проектах, потому что политически, конечно, опыт отношений Юго-Восточной Азии с Китаем, он тоже довольно сложный у того же самого Вьетнама. Вот, и, конечно, политически ни под какой Китай, так сказать, ни за что в жизни не пойдут. Инвестиции, там, скажем, там, это одно, взаимная торговля, так сказать, это другое. Вот. Ну, а политическое влияние это совсем себе третье. Поэтому Юго-Восточная Азия к китайцам относится очень настороженно в силу тоже, так сказать, исторического опыта, причем, в общем-то, недавнего.
Кстати, глобалисты попытались воспользоваться вот этой экономической неопределенностью в мире вокруг тарифной политики Трампа, вывели на улицы американских городов десятки тысяч людей, митинговали, правда, по другой причине. Это митинги были антитрамповские, лозунги «руки прочь», но «руки прочь» от чего? Значит, в защиту марихуаны, в защиту вот этой многосексуальности, в защиту запрещенных у нас ЛГБТ-идей и так далее и тому подобное. Интересно, отмечают, некоторые несли плакаты 86-47. На городском сленге 86, но это ликвидация. То есть открытые были призывы ликвидировать 47-го президента США Дональда Трампа. Линдси Грэм, неутомимый сенатор, сказал, вот сейчас уже под пером у меня, значит, законопроект об импичменте Трампа.
Ну да, они, конечно, будут бороться, то есть Трампу не будет легко, это очевидно. Вообще, чем радикальнее, так сказать, перемены, тем жестче будет сопротивление. Правда, не везде так. Вот в нашей стране, например, никакого сопротивления фактически реформ 90 по сути не было. Вот. Но понятно, что Трампу вокруг этих, так сказать, всех его экономических, в том числе нововведений, предстоит тяжелая борьба, особенно если сейчас быстро появятся негативные последствия этого или, наоборот, не будет быстрых положительных последствий.
А мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, переходите, подписывайтесь. Сейчас новости. 11:35 в Москве. Мы продолжаем еще из заявлений Трампа. США не могут тратить значительные средства на торговый дефицит, то, чем сейчас занимается его администрация, сглаживанием этого дефицита, и не могут тратить много на НАТО, заявил Трамп. По этому поводу очень сильно волнуются, естественно, в Брюсселе. Агентство Рейтер пишет, что страны Евросоюза обсуждают создание некого совместного межправительственного оборонного фонда, через который будет закупаться военная техника, в него будут участники вносить плату, использовать, выдавать кредиты. Назвали это европейским оборонным механизмом, подключаться в том числе и страны вне ЕС, это Великобритания, Украина и Норвегия. Тут интересную аналитику американские журналисты провели. Урсула фон дер Ляйен заявляла не так давно, что свобода от российских энергоресурсов досталась европейцам очень дорого. Вот журналисты почитали, насколько дорого. Выяснилось, что с 22 по 24 год за импорт энергоресурсов страны Евросоюза переплатили почти 550 миллиардов евро. Эти деньги заработали Соединенные Штаты, Великобритания и Норвегия, страны Ближнего Востока. Общие потери экономики Евросоюза от разрыва экономических связей с Россией составили 1 300 000 000 000. Вот. Естественно, удар пришелся по кошелькам простых европейцев. Но, тем не менее, вот на словах Трампа о том, что мы больше не будем кормить НАТО, как прежде, создает некий очередной оборонительный фонд.
Ну, насчет денег, вот видите, так сказать, да, иногда спрашивают, в чем интерес там тех или иных стран. Ну, вот Великобритания продолжает обманывать всех, вот, зарабатывая в том числе на проблемах с поставками, значит, углеводородов из России. Но это так, слово. Что касается, кстати говоря, НАТО, да, вот в предыдущей полчасовке вы приводили цитаты британских газет насчет того, что, ну, все, так сказать, капец котенку, да, так сказать, глобализм.
Глобализм, да.
Да-да, вот. Но вот я думаю, что на самом деле, если вот НАТО, например, накрылось медным тазом, тогда можно было бы действительно говорить о том, что вот глобализм прям совсем-таки сдох. Вот, потому что НАТО, конечно, это самое главное воплощение, да, вот этой политики глобализма. Да, экономика, да, доллара, да, все остальное, но и в политической сфере, и в военно-политической сфере НАТО это и есть вот главное воплощение, главный институт вот этого глобалистского влияния, потому что на самом деле все вот эти экономические интересы, да, как и политические, там, и культурное влияние и прочее, оно в целом прикрывалось вот как, значит, инструментом вот этим блоком НАТО. И до сих пор прикрывается. Да? Вот, поэтому вот распад НАТО, вот это действительно серьезная вещь. Можно было бы действительно считать, что глобализму нанесен просто смертельный удар в этом смысле. Да? Но пока этого не происходит, и я думаю, что, в общем-то, Трамп здесь тоже играет свою игру. Вот мне не кажется, что Трамп готов отказаться от НАТО. А зачем? Да? Другой вопрос, что он хочет реструктурировать НАТО, снизив максимально американские риски и американские затраты, вот, и максимально переложив это на других членов организации. То есть НАТО ему нужен, на самом деле, и Америке НАТО нужен, для того, чтобы иметь инструменты влияния на всех в случае чего, да, если что-то произойдет, в том числе на европейцев. Например, присутствие американских войск в Европе – это инструмент влияния? Ну, конечно, это инструмент влияния, очень серьезно. На тех же самых, значит, недовольных или там, может быть, даже строптивых европейцев. Это первое. Второе. Ну, НАТО – это огромный рынок для американского оружия. Поэтому Трамп, который выступает все за американское производство, ну, просто так отдать этот рынок, так сказать, этим самым европейцам, я думаю, что он этого не сделал. Вот. Другой вопрос, что он хотел бы, да, вот это НАТО, так сказать, да, управлять этим НАТО так, чтобы снизить американские затраты и доложить об этом в том числе своим избирателям, и снизить американские риски. Вот ситуация на Украине показала, что вовлечение вот в эту историю, оно, когда, так сказать, оно поднимается до предела, оно может действительно нести риск реальной ядерной катастрофы. Да? А этого, конечно, никто в Америке не хочет, и Трамп не хочет, и никто не хочет. Они хотят испытывать эту ситуацию, потому что неизвестно, чем это кончится. Может кончиться просто, так сказать, полной катастрофой для всех. Поэтому я думаю, что, значит, что касается НАТО и вот этой суеты и паники европейцев, то я думаю, что это тоже отчасти трамповская игра, потому что выпускать вообще из рук просто так, как бы, этот инструмент давления и влияния и этот огромный рынок оружия Трамп не станет. Тем более, что ему это, конечно, вменят в вину, в том числе его противники. Вот. Но вот взять и все как-нибудь там перетрясти, всех страшно напугать, как бы заставить раскошеливаться, вот. Да, это он будет делать. На этом фоне, что касается европейских потуг, насчет там своих там фондов, своих блоков и прочее, особенно в этой новости там смешно звучит: Украина готова к этому присоединиться. Можно подумать, что Украина что-то может внести, кроме живой силы, да, во все эти вещи, да. Вот. Но все эти потуги кажутся такими, знаете, какими-то немножко. Они похожи на такую небольшую агонию какую-то, да. То есть той вот совсем старой какой-то, так сказать, Европы, которая была в незапамятные, что называется, времена, до вторжения американцев на европейский континент, до Второй мировой войны, да, даже еще до Первой, ее уже нет и в помине, все, от нее уже ничего не осталось, там вот эти, значит, потрясения и трагедии и изменения 20 века, значит, глобальные, там, на мой взгляд, вот эту старую Европу похоронили. Может ли она возродиться? Не знаю, я, честно говоря, вот, сомневаюсь, хотя всякое бывает, да, с одной стороны. А с другой стороны, да, вот привычка жить при американцах, вот сейчас она требует пересмотра, и что же делать, никто не понимает. Одни ловят эти мысли Трампа, пытаются уловить, так сказать, на лету, другие говорят, срочно-срочно мы все мобилизуемся. А в итоге-то мы видим, значит, суету, неразбериху и повышение затрат. Потому что, ну, скажем, вот если Трамп будет вести примерно такую политику, как я сказал, вот, он будет требовать с европейцев дополнительные деньги, да, он говорит, давайте деньги сюда. Сами европейцы от американского участия в НАТО не откажутся, и Трамп, мне кажется, это прекрасно понимает. То есть Трамп не будет выходить, сами европейцы ни за что в жизни, так сказать, не откажутся от американского участия, да, они не могут это сделать. Значит, придется платить гораздо больше, то есть, с одной стороны, придется платить больше Трампу и Америке за НАТО, а с другой стороны, вот эти все инициативы, а давайте сейчас еще один фонд создадим, еще один фонд, так сказать, да, вот мы теперь собственную оборону там будем развивать, значит, еще деньги и туда. А третье, деньги еще и на Украину, которая идеологически, как бы, да, подвесила там всех вот на вот этот крючок собственного там такого самовнушения насчет того, что спасение Украины – это просто смысл жизни, да. И вот вам еще один, так сказать, этот самый источник расходов. Плюс ко всему, значит, неблагоприятная экономическая конъюнктура, разрыв отношений с Россией, отказ от дешевых углеводородов, теперь еще трамповские пошлины. В общем, на самом деле на Европу обрушивается целая, значит, целая лавина всяких разных испытаний, каждый из которых требует все больше и больших затрат. Вот потянет ли это Европа, сможет ли как бы вот она сохранить единство, да, в этой ситуации? Ну, мне кажется, большой вопрос. Сейчас вот Европа, мне кажется, находится под давлением даже еще таких, так сказать, каких-то обстоятельств, которые она еще даже до конца и не осознала, как там дальше жить. И все вот эти вот дергания в одну сторону, в другую сторону, они вот, как я уже говорил, они, собственно, вот обозначают некую суету. Собственной концепции развития не было, Никогда, на самом деле. Уже, или, по крайней мере, уже очень давно. Первое. Второе. Концепция развития райского сада, на самом деле, трещит по швам, потому что ситуация совсем не райская вокруг и внутри. Да? А, это второе. А третье, что делать на самом деле, никто не знает или не хочет знать, потому что для того, чтобы, значит, появилось на самом деле какое-то новое качество, нужно абсолютно беспристрастная и абсолютно объективная оценка ситуации и внутри Европы, и снаружи. А эта объективная оценка покажет, что целый ряд направлений внешней и внутренней политики Европы на самом деле, ну, они крайне сомнительны. Вот. Но к тому, чтобы это признать и тем более изменить, современная европейская элита, ну, просто категорически, на мой взгляд, не готова.
Но при том, что Трамп понимает, чего он хочет, напрягая своих торговых, политических партнеров, в том числе и в Европе, его план понятен, чтобы иностранные компании пришли и открывали предприятия в Соединенных Штатах, чтобы пошлины шли в казну именно США, вот, а не там кормили тут те же европейские элиты. Вот. Ну и в целом, да, его тезис, хватит обдирать Соединенные Штаты, имея в виду тарифы. У Европы такого плана нет. Вот сейчас она не понимает. Есть в голове только одно – поддержка киевского режима, до последнего там украинца, поддержка киевского режима. При том, что, интересно, в выходные в Риме прошла большая манифестация, около 100 тысяч человек вышли на улицы, требования такие – значит, несли плакаты, сейчас секундная пауза у нас, и продолжим. Митинг был против плана Брюсселя потратить 800 миллиардов на перевооружение. Как раз активисты несли баннерами: хватит денег на оружие, нет перевооружения. В общем, там Мелони оскорбляли нынешнего премьера. В общем, и в Риме, и в Испании похожие манифестации пошли. В общем, обвиняют своих лидеров в том, что они следуют за Брюсселем официальным, не спрашивая мнения простых граждан.
Ну, вообще, вот если так вот объективно взглянуть на ситуацию, что нужно было бы Европе, на самом деле, для того, чтобы преодолеть какие-то, так сказать, вызовы, которые сейчас есть? На мой взгляд, Европе нужно было бы закрыть украинский проект, ну, просто закрыть и все. Да, на каких-то, так сказать, таких более-менее компромиссных условиях договориться с Россией, привет. Да, второе, восстановить какие-то хотя бы минимальные экономические отношения с Россией, по крайней мере, в том виде, в каком это выгодно для Европы, я имею в виду, в первую очередь, торговлю углеводородом. Я говорю сейчас, что для них. Что для нас? Для нас, так сказать, это другая песня. А вот, значит, второе. И третье, переосмыслить концепцию внутреннего развития Европы. А именно миграционную политику, так сказать, а именно распределение средств внутри там, Евросоюза и так далее. Вот с этих позиций, так сказать, да, можно было бы, значит, дальше пытаться строить какой-то там проект в будущее. Да? Вот, они этого не делают. Они ведут себя так, как будто они хотят управлять всем миром, при этом ресурсов у них на это нет. Они ведут себя так, как будто они готовы действительно, значит, воевать по-крупному с Россией, хотя на самом деле ядерное противостояние они проиграют, да, ну, и они ведут себя так, как будто внутри Евросоюза действительно райский сад, и ничего не происходит. То есть типичная картина вот такого самовнушения, да, вот заблуждения. То есть в этой ситуации, конечно, понять, ну, двигаться к каким-то новому качеству будет, ну, крайне сложно, да. Они будут постоянно дергаться то в одну, то в другую сторону, и, скорее всего, вот вы сказали о манифестации, я думаю, что медленно-медленно, но раскачка внутренней ситуации в многих европейских странах будет продолжаться, если Европа будет пытаться двигаться в том же совершенно направлении, в котором она двигается там вот последние годы. Но если вообще у них силы что-то переосмыслить, не знаю, потому что хитрые, так сказать, эти самые британцы когда-то вышли из Европейского Союза, так сказать, некоторое время назад, вот видите, даже пытаются зарабатывать на всех этих самых, при этом хотят влиять на европейские дела и так далее. Плюс просто непомерное, на мой взгляд, так сказать, да, влияние, просто, так сказать, зашкаливающее влияние бывших стран советского лагеря. Ну, это три, так сказать, вот этих вот балтийских государства. Это Польша, как бы, да, ну, в меньшей степени это Румыния, Чехия и так далее, и так далее. То есть они получили неадекватное совершенно влияние на определение внешнеполитического курса Европы, да. Вот. И пока, так сказать, тоже европейцы это не поймут, вот, им многих вещей просто не удастся преодолеть. Или они сами себя реально затянут, так сказать, в какую-то вот, ну, просто пропасть.
Ну, действительно, влияние большое. Вообще удивительно, почему слушают тоже там Каю Каллас, эстонского политика, сейчас на большой должности. Ведь кулуарно, мы про это говорили, и в Европе, и в Штатах отмечают, что она взяла на себя слишком много. Вообще брюссельская бюрократия взяла на себя слишком много. Та же Урсула фон дер Ляйен не может выступать от лица всех 27 наций. Тем не менее, вот то, что происходит, то происходит. И волна импичментов, там не только Трампу угрожают. В выходные прошел марш протеста в поддержку осужденной Марин Ле Пен. Она выступала, мы не сдадимся. Вот лидер другой партии, «Вставай, Франция», призвал, прямо призвал к импичменту Макрона. Говорит, то, что он творит, это безумие, вот, никакого контроля со стороны парламента. Макрон ведет нас к войне против ядерной державы России, в то время как ведутся мирные переговоры.
Да, я думаю, кстати говоря, здесь французской оппозиции надо взять на вооружение вот тот же самый тезис, который как бы применим к Трампу. Вот я об этом много говорил, так сказать, да, и Кирилл Дмитриев вот подтвердил, так сказать, да, в своей поездке, да, что Трамп спас Америку от ядерной войны с Россией. Это же действительно серьезно. Так вот, мне кажется, оппозиции в европейских странах, и в том числе, в первую очередь, во Франции, мне кажется, надо говорить ровно об этом же, тем более, что это правда. Что совершенно безумная политика там, Макрона или там, британских премьер-министров, да, она ведет к ядерной войне. И в этой ядерной войне как бы, Европа сгорит, просто сгорит. Вот. То есть, на самом деле, если можно было еще рассуждать, например, о шансах объединенного НАТО против России в ядерной войне, то рассуждать всерьез о шансах Великобритании и Франции, как ядерных держав, в ядерной войне против России, ну, это просто смешно. Об этом надо больше говорить, эти вещи, так сказать, надо раскрывать, и глядишь, кто-нибудь действительно это поймет. Поэтому, мне кажется, это серьезный довод, серьезный лозунг. Потому что Макрон ведет действительно совершенно безответственную политику, рассчитывая только на одно, что он может провоцировать Россию до, вообще, так сказать, до невозможности, а Россия все равно ничего не сделает. Вот это, в принципе, вот расчет, весь расчет Европы, весь расчет Европы в этом смысле, он именно вот на этом, так сказать, очень зыбком тезисе базируется, что Европа может позволить себе все, а Россия все равно никогда не ответит. Да? Понятно, что, как я не раз говорил, мы сами отчасти это провоцируем, но ясно, что все равно как бы, есть некий предел, за которым, конечно, ответ последует. И этот ответ может быть просто катастрофическим для Европы. Вот это вот довести до мозгов, опять же, европейских обывателей, это самое важное, мне кажется.
Ну, европейских обывателей можно довести. Тут на днях было интересное интервью бывшего высокопоставленного представителя МИ-6, это британская спецслужба, и он в открытую, так вальяжно, развалившись в кресле, говорил, что мы устраиваем и будем устраивать перевороты в тех местах, в тех странах, где нам это нужно. То есть они не скрывают, да, что за рядом там крупных каких-то свержений стояла именно британская разведка. Судя по всему, готовы и дальше продолжать это дело.
Ну, она готова. В первую очередь это касается, насколько я понимаю, именно Европы, да, вот, отчасти, наверное, постсоветского пространства, да, их участие, так сказать, в украинских событиях какое-то тоже имеется. И это хорошо, такие откровения хороши, так сказать, да, с точки зрения того, чтобы открывать глаза и трезво смотреть на вещи. С другой стороны, тоже, знаете, не так страшен черт, как его малюют. Потому что британская разведка устраивает перевороты, тра-та-та. Все эти методы, в принципе, они достаточно известны. И при наличии, значит, ума, при наличии, так сказать, честной позиции, тут главное не подсесть на чьи-то деньги, да, ничего такого сложного в том, чтобы их раскрыть и обезвредить, на самом деле нет. И легче всего как раз британской разведке, как это ни странно, работать в дружественной среде. Вот. То есть там, в тех странах, где их власти пытаются заигрывать, да, с Западом, заигрывать с западными партнерами, вот там им работать легче всего. А если им жестко противостоят, то, в общем, ничего такого, значит, чудодейственного на самом деле в их рецептах нету. И, кстати говоря, мне кажется, самый большой риск в этом смысле, в зоне самого большого риска, как ни странно, находятся Соединенные Штаты Америки. В этом смысле. И некоторые считают, что, между прочим, так сказать, британцы немалую роль сыграли в некоторых таких судьбоносных, значит, этих самых каких-то движениях внутри штатов, вот, в разные исторические периоды. Вот сейчас, например, они запросто могут вместе работать там с американским истеблишментом, демпартией, так сказать, с целью сместить Трампа. Хотя будут ему названивать, какой-нибудь Стармер будет названивать и говорить, что, конечно, все очень хорошо, мы должны быть вместе.
Ну и украинские паблики пишут, что в окружении Зеленского уже полностью переключились на обслуживание МИ-6, британцев. В общем, все будет с ними согласовываться. Сейчас новости, затем продолжим. Киевский режим продолжает играть с Вашингтоном по написанному в Лондоне своду правил. Тут заявили в окружении Зеленского, в частности, министр экономики киевского режима Юлия Свириденко сказала, что готовится представительная делегация поехать в Вашингтон, обговорить условия вот этой сделки по ископаемым. Будет новый вариант сделки по редкоземам, сказала Свириденко. А вот эта сделка будет отвечать стратегическим интересам Украины. Она сказала еще, что Киев для встречи с представителями Трампа в США подбирает консультантов по инвестициям и финансам. Заочный ответ Киеву уже дал министр финансов штатов Скотт Бессент, давал интервью Такеру Карлсону, сказал, что Зеленский сорвал выгодную сделку для Украины и для Соединенных Штатов и прямо пригрозил, что не будет сделки, будут опубликованы детали аудита оказания Соединенными Штатами помощи, в том числе военной, киевскому режиму. Сказал, что Зеленский обещал подписать сделку по минералам еще на Мюнхенской конференции, куда ездил в том числе и вице-президент США Венс, но нарушил обещание. Сейчас какой-то новый переговорный процесс идет.
Ну, Зеленскому не привыкать нарушать обещания, просто американцы раньше думали, что это он делает только с другими, а с ними он этого не сделает. Да? Вот теперь, мне кажется, чем дальше, тем больше должны понимать, с кем имеют дело. По поводу вот этой угрозы опубликовать детали аудита, на самом деле, сама по себе угроза уже говорит о том, что, видимо, в этом аудите масса всякого разного, так сказать, компромата на Зеленского и его команду. Поэтому деталей мы не знаем, но Бессон фактически раскрыл факт того, что, видимо, аудит выявил очень много всяких разных, так сказать, моментов, невыгодных для Зеленского, но, если проще сказать, воровства, нецелевого расходования там, да, и так далее. То есть он не сказал о деталях, но фактически сказал, что эти деньги воровали, да. Вот. Правда, что касается там, вот интервью Бессента, он там сказал интересную фразу, что сделка могла бы состояться, если бы какие-то там другие силы не запустили руку в кассу. Я, если честно, не понял, о ком он конкретно говорит, кого он там имеет в виду, так сказать, да. Но вот он сказал такую таинственную фразу. Кто-то там какую-то, так сказать, руку в какую-то кассу запустил, и из-за этого сделка не состоялась. Кто это, команда Зеленского, англичане, европейцы, там, непонятно, что он имел в виду. Нас он, может быть, имел в виду, хотя мы к их кассе точно совершенно отношения
не имеем. Там, скорее всего, черная касса, Сергей Александрович.
Угу. Черная касса, нет, понятно, без черной-то кассы не обойтись. Но он говорил непосредственно об этом соглашении, да. Посмотрим, что у них там будет, там, как это все. Но факт тот, что действительно Зеленский, надо сказать, играет с Трампом, да, он затягивает, причем явно вот это затягивание, это выполнение действительно права инструкции, в первую очередь, англичан, и европейцев в целом. То есть, еще раз повторю, мне кажется, администрации Трампа надо понять, что со стороны это выглядит как их проигрыш, да, и им надо проявлять какую-то жесткость в этом вопросе. Они пока, на самом деле, жесткости не проявляли настоящей, да, на неделю отключили, те вроде как в Киеве испугались, но в итоге еще немножко протянули, и опять ситуация, вновь повторяется. Американцы выставили более жесткие условия, но, видимо, именно европейцы дают Зеленскому уверенность в том, что с Трампом можно играть. И вообще пресечь эту игру, мне кажется, можно только таким жестким, и однозначным каким-то силовым способом. Посмотрим, что они там будут дальше делать. Что касается инвестиций и прочего-прочего.
Сейчас мы восстановим связь с Сергеем Александровичем. Сергей Михеев и его железная логика. Действительно, очень любопытная история, потому что обман Зеленского по поводу вот этой сделки по минералам обманул-то Зеленский Трампа не единожды. Бессент говорит о том, что обещал подписать Зеленский эту сделку еще на Мюнхенской конференции, туда поехала представительная делегация. Там Зеленский обманул американцев, практически ничего не ответил, кроме «дайте больше гарантий безопасности». Но Зеленский повторил этот трюк, когда поехал в Соединенные Штаты, значит, просить прощения якобы у Трампа. Более того, Бессент говорил, что Зеленский буквально вымолил вот эту поездку, обещал еще раз, да, что, значит, именно в Белом доме, в овальном кабинете он подпишет вместе с Трампом вот эту сделку по минералам, то есть передачу природных ресурсов Соединенным Штатам под их контроль. Значит, ну, согласились американцы, и Бессент говорит, ну, пускай приезжает, пускай подпишет. Вот. И все помнят этот скандал в овальном кабинете. Вместо, значит, вот этого документа, который могли показать в том числе всему миру, в том числе нам могли показать, что вот Зеленский идет на сделки, на переговоры, там мяч, там неважно что, на стороне России. Зеленский устроил скандал, значит, вновь что-то пробубнил про гарантии безопасности, которые Штаты и не планировали ему давать. Вот, развернулся и уехал. Сейчас американцы настроены очень жестко. И непонятно вообще заявление украинской стороны по поводу того, в частности, премьер-министра Свириденко, по поводу того, что вместе с ними поедут в Вашингтон еще и некие консультанты. Там инвестиционные консультанты, юристы, наверняка это будут консультанты, предоставленные Лондоном. Не знает никто, в третий раз кинет ли, извините за сленг, Зеленский Трампа, либо нет, либо там будут достаточно жесткие условия. Но по поводу условий переживает в основном британская пресса. Интересное интервью в издании «Телеграф», это известная британская газета, там прямо написано, что Украину, если она пойдет на эту сделку, ждет, скорее всего, ультиматум от Соединенных Штатов, от команды Трампа, либо подписать соглашение на условиях, которые устраивают Россию, либо Зеленский, киевский режим, лишится поддержки Соединенных Штатов. И британцы нагнетают, значит, пишут о том, что якобы Белый дом уже рассматривают Украину как полностью принадлежащее Соединенным Штатам дочернее предприятие. Ну, чье это дочернее предприятие, видно по тем вбросам, которые есть в той же британской прессе, все-таки там руку уже давно запустили британские компании, взяли под контроль, как говорят в окружении Зеленского, многие важные стратегические объекты. По американской сделке придется эти объекты передавать американцам. Вот британцев это не устраивает. И интересно еще в этой связи развивается параллель с предвыборной кампанией. Вроде как там то будут выборы на Украине внеочередные, то не будут выборы. Вот эту тему начала активно разгонять бывший вице-премьер украинский Юлия Тимошенко. Выступала она на неком международном женском форуме, но это была такая ширма. Тимошенко делала самые настоящие предвыборные заявления, хотя пока о выборах не объявлено. Вот, она заявила, что существуют некие международные планы по завершению войны на Украине буквально до конца этого мая. И дальше она сказала, что как только это произойдет, как только, значит, будет подписано стойкое перемирие, в стране, на Украине начнется полная перезагрузка власти. Ну и Тимошенко так мягко намекнула на то, что она готова поучаствовать вот в этой перезагрузке власти, то есть готова вернуться на ту же Банковую в той или иной роли. Правда, пользователи украинских соцсетей без восторга восприняли эту идею, говорят, нужна новая некая фигура, но так или иначе. По поводу сделки я напомнил нашим слушателям, что Зеленский второй раз тоже обманул Трампа, когда вымолил у него возможность приехать в Вашингтон, в овальный кабинет, ну и там никакой сделки не было подписано. Сейчас возбудилась Юлия Тимошенко на этом фоне. Говорят, в мае, до конца мая завершится, значит, горячая фаза на Украине, дальше начнется перезагрузка власти.
Алло.
Да, мы слышим вас, Сергей Александрович,
в эфире. Слышу, да? Да. Да, ну насчет этих я вот съехал на это самое со связи на моменте инвестиций. Вот это все инвестиции. Я вот хотел сказать, если честно, это все такая вот какая-то большая ложь про эти инвестиции Запада. Слушайте, больше 30 лет прошло. Кто мне расскажет, например, про какие-нибудь грандиозные инвестиции Запада на постсоветском пространстве? Вот какие такие западные инвестиции можно привести в пример на постсоветском пространстве, как историю, так сказать, грандиозного успеха? 30 с лишним лет прошло, 35 уже практически, да? Где эти огромные заводы, фабрики, так сказать, не знаю, там, проекты, где они? Это вот к вопросу о том, что Киев там собирает делегацию ехать в Америку, разговаривать про инвестиции, вообще ничего этого нету. Ну, просто нету и все. И никогда не было. Вот, в основном это все такая вот, ну, какая-то такая ерунда. В самом лучшем случае это отверточное производство, так сказать, автомобилей в России, причем единичное. А вообще просто это просто выкачивание, как бы, из постсоветского пространства денег и ресурсов, вот, ну и использование этого постсоветского пространства как рынка сбыта. Все, больше ничего нет. Поэтому в любом случае, что бы там в Киеве ни говорили, я так понимаю, смысл такой: та сделка, которую предлагают американцы, она действительно очень жесткая. Но для того, чтобы прикрыть все это для своих же собственных украинских избирателей, надо вот изобразить переговорный процесс, надо сказать, что специалисты поедут, потом запудрить мозги там разговорами про инвестиции, в которых большинство людей вообще не разбираются. И действительно, многим постсоветским гражданам кажется, что если на их товар, на их полках появились западные товары, то вот это и есть инвестиции, вот это и есть, так сказать, экономическая помощь там, и все остальное. Вот. Пока вот все это вот так вот выглядит.
Да, ну и британская пресса переживает за Зеленского. Якобы Трамп может выдвинуть ему ультиматум, либо подписать мирные соглашения, значит, где больше будет плюсов для России, либо лишиться поддержки Соединенных Штатов. Вы говорили про то, что Штаты не закрывают для себя проект НАТО, а может закрыть для себя украинский проект Трамп? Может себе это позволить? Нужен ли сейчас ему такой проект?
Ну, я думаю, что украинский проект он может закрыть, потому что, еще раз повторю, как бы, да, самый большой риск – это возможность скатывания к ядерной войне. Вроде бы Трамп этот вопрос решил через прямой контакт с Путиным, но все прекрасно понимают, что это решение, как бы, является таким промежуточным. По большому счету, оно основано на надеждах Москвы, на то, что нынешняя позиция американской администрации поможет, да, завершить украинский конфликт. А если станет ясно, что не поможет, вот, и что американцы будут в таком же объеме, как бы, да, дальше поддерживать Украину, несмотря на откровенное хамство Киева, то вообще все это, к сожалению, может вернуться и обратно, да, и риски ядерной войны могут опять возникнуть. Поэтому Трамп должен понять, что что-то с этим надо решать. И в этом смысле, мне кажется, что что-то сделать с украинской властью нынешней, да, перезагрузить ее, поменять там и что-то, это, в общем, почти что неизбежное решение, от которого, конечно, всячески отбрыкивается и сам Зеленский, и от которого, конечно, всячески, так сказать, пытаются отодвинуть Трампа европейцы. Но, в общем и целом, мне кажется, это практически неизбежный вариант. Вот, вопрос только в том, как, когда и какой ценой это будет сделано. Поэтому вот какого-то такого, значит, суперинтереса в украинском проекте, мне кажется, у Трампа нет. Но, опять же, конечно, здесь все, опять же, связано с тем, а как понимать вообще американский интерес. Если американский интерес понимать как стремление установить рано или поздно глобальную власть над всеми, то, в общем и целом, украинский конфликт можно поддерживать для истощения России. Условно говоря, давайте максимально долго помогать Киеву, Украине, чтобы русские, так сказать, продолжали бы убивать русских как можно дольше, Украина как можно дольше вытягивала бы ресурсы и силы из России, вот, и рано или поздно, значит, количество перейдет в качество и так далее. То есть, если вот с этой точки зрения к этому подходить, то да, наверное. Если Трамп действительно поменял, значит, свои взгляды, да, на то, как Америка может быть великой, ну, тогда, да, тогда, так сказать, выгоднее договориться с Россией о каком-то сотрудничестве, может быть, о разделе сфер влияния, и, в принципе, отсюда тоже Америка может получить не меньшие, а может быть, даже большие выгоды, чем из вот этих вот ожиданий того, когда же, так сказать, Россия там, да, возьмет и полностью истощится. Вот. А что касается вот, ну, каких-то принципиальных таких, знаете, почти что сектантских русофобов, которые тоже есть, да, могу сказать, что вот когда спрашивают тоже иногда, вот, а в чем же их выгода? Выгода их в том, что русских становится все меньше. В результате, так сказать, конфликта на Украине русских из той и с другой стороны становится все меньше. Вот в этом их выгода. Потому что людей просто, так сказать, люто и искренне ненавидящих русских как таковых, их в этом мире более чем достаточно, в том числе внутри мирового правящего класса. Вот. Если Трамп по-другому смотрит на эти вещи, а вроде бы как он делает иногда заявления, которые позволяют надеяться, что он немножко по-другому смотрит, да, то он может найти решение вопроса совсем другой плоскости, в установлении более-менее предсказуемых отношений безопасности и, может быть, даже какого-то взаимного интереса с Россией. И, еще раз говорю, с точки зрения прагматики он может даже больше от этого получить, чем с точки зрения, так сказать, вот этого бесконечной войны. Бесконечная война – это, знаете, скорее такая почти что, значит, религиозная, что называется, ситуация, когда нам противостоят фанатики, мечтающие об уничтожении русских, так сказать, как фактора мировой истории. Вот. А если говорить о каких-то деньгах, кстати говоря, вот часто вот у нас тоже наш мозг, значит, заточенный на деньги. Если говорить о деньгах, на самом деле в сотрудничестве с Россией американцы могли бы получить гораздо больше, что касается денег, чем от самого факта войны. Да, потому что, ну, оружие оружием, так сказать, но на самом деле за сотрудничество с Россией, так сказать, теоретически можно получить гораздо большие дивиденды. И, кстати говоря, сейчас российская власть пытается как бы на это намекнуть Трампу, чем просто от продажи оружия, ну, в масштабах вот современного там российско-украинского конфликта. Тем более, что с продажей оружия тоже не все так однозначно. Формат войны такой, что, скажем, вот такое классическое тяжелое оружие востребовано все меньше. Да, посмотрите, какое внимание как бы сейчас уделяется этим дронам всевозможным, а дроны – это очень дешево. Это очень дешево. И, кстати говоря, никакие американцы для этого практически не нужны. Они, например, нужны с точки зрения там, предоставления связи и там, отработки технологий, например, там, управления и так далее, а вот с точки зрения поставки железа, на самом деле дроны – это очень дешево, и здесь можно вообще обойтись без американцев. Здесь одними китайцами можно, так сказать, да, все проблемы порешать. Вот, так что все зависит от того, а что же на самом деле в голове, какая модель значит, внешней политики в голове у Трампа и его окружения. Поменялось ли там что-то на самом деле? Или это только декорация? Или, на самом деле, они как бы хотели бы что-то поменять, но проработанной концепции, так сказать, у них, по сути, нет.
А вот чью повестку отрабатывает Юлия Тимошенко, заявляешь о неких международных планах по завершению конфликта на Украине до конца мая и дальше полной перезагрузки власти на Украине?
Ой, ну я не знаю, мы много уже такого, всякого такого слышали, да, я слышал, например, и в прошлом году тоже заявляли, и у нас в том числе, что вот, мол, СВО закончится до конца 2024 года, но пока вот, опять же, я говорю, там, по работе своего благотворительного фонда заявок меньше не становится, активные ведут боевые действия и так далее, да. Вот, что там говорит Тимошенко, я думаю, что она просто, ну, скажем так, соблазняет украинского обывателя. Она говорит ему, обрати внимание на меня, вспомни обо мне, вот я Юлия Тимошенко, и у меня есть вот секреты такие, так сказать, да, международные планы, у меня есть с кем договориться, вот, и мы можем закончить эту войну, ну, в ближайшие там месяц-два там и так далее, там, до конца года совершенно точно там и так далее, да. Я думаю, что об этом речь идет. Вряд ли есть какой-то совершенно четкий проработанный план, в котором участвует Тимошенко, вот, с большой международной поддержкой, который однозначно, так сказать, может гарантировать окончание войны там, до конца мая. Думаю, что скорее, так сказать, просто попытка к себе привлечь. Тем более, что Тимошенко – это не тот человек, который традиционно находился на связи с американцами. Не знаю, может быть, что-то меняется сейчас. Но вообще Тимошенко раньше контактировал в основном с европейцами. И более того, я напомню, что вообще-то у Тимошенко были проблемы с украинским, так сказать, с украинскими властями, которые обвиняли ее в том, что она заключила неправильную сделку с Путиным, да, и так далее. Поэтому, что она конкретно имеет в виду, сложно сказать. Я думаю, что пока она просто привлекает к себе внимание.
Ну и поскольку заявление прозвучало на неком женском международном форуме, вполне возможно, Тимошенко тем самым хочет привлечь к себе больше внимания украинских женщин. Мы сейчас уходим на новости, затем продолжим буквально через несколько минут, так что не переключайтесь. 12:35 в Москве. Мы продолжаем через несколько минут ответы на вопросы, но вначале о проблеме, о которой вы, Сергей Александрович, не раз говорили. В ближайшую неделю Госдума планирует рассмотреть проект закона, который направлен на защиту граждан от мошенников, действующих в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом написал сегодня Вячеслав Володин. Он отметил, что в соцсетях и мессенджерах можно часто встретить объявления от различных фондов и организаций, которые собирают деньги для помощи в разных ситуациях. Однако проверить достоверность этих объявлений не всегда легко, поэтому предлагается ввести идентификацию, подтверждение подлинности страниц таких вот НКО в соцсетях через портал госуслуги. Володин с сожалением отметил, что сегодня единого подхода и требований к этой процедуре не существует, и это не дает гарантии подлинности профилей и контента. Тема мошенничества вот именно с такими ситуациями, когда под видом там, сбора детей, денег для больных детей, либо там, для помощи нашим бойцам в зоне СВО собираются деньги, потом эти деньги исчезают, не первый день существует. Сейчас Дума, слава богу, обратила на это внимание.
Ну, обратила и хорошо, да, потому что действительно, во-первых, довольно много мошенников. Надо понимать простую вещь. Кому война, а кому мать родная. Вот ясно, что, к сожалению, так сказать, на таких ситуациях всегда находятся какие-то нечистоплотные люди, иногда они вообще как бы связаны там с нашими врагами напрямую, которые там хотят там деньги зарабатывать на этом, да, еще что-то, причем в том числе просто, ну, грабя граждан. Не то, что там что-то поставляя, а вообще ничего не поставляя, как бы уводя эти деньги. И, к сожалению, таких людей немало. Я с ними за эти 3 года с разными такими всякими ситуациями встречался, вот, и, в общем, такой есть по этому поводу негативный опыт. Вот, не все у нас в порядке в этом смысле в самых разных сферах, как известно, да, и в Министерстве обороны тоже, так сказать, там, мы знаем, так сказать, скандалы были и все остальное там, и так далее. Вот, но что касается вот этих вот фальшивых мошенников там, и фальшивых, так сказать, фондов, за этим надо просто очень внимательно следить. Я имею в виду, в том числе самим гражданам, да, которые, ну, вот иногда просто бросаются там, что-то где-то там какой-то такой вот, ну, такой громкий какой-то шум, да, и вот говорят, давайте срочно собираем там на карту, кто, что, куда собирает, кто эти люди, кому. Ничего не понятно, да, никто проверять или не хочет, или не может там, да, и все, что с этим связано, а в итоге куда уходят деньги, большой вопрос. Поэтому, кстати говоря, я вот всегда такое вот внимание уделяю там фальшивым каналам и всему остальному, вот, скажем, опять же, там, да, что касается благотворительного фонда, который я создал, как бы, да, в 22-м году, благотворительный фонд Сергея Михеева, и мы до сих пор работаем, создан официально по заявке в Министерстве юстиции, значит, зарегистрирован, работает в белую. Нашу отчетность можно видеть, кстати говоря, да, такую, которая открыта. Да. Нас периодически там проверяют разные организации и все такое прочее. Да. Все движения как бы, финансов происходят безналично, все они контролируются, все поставки по заявкам от войсковых частей Министерства обороны или Росгвардии. Вот, при этом как бы через, там, по системе заявка, договор и дальше акт приема-передачи. Поэтому если кто-то что-то где-то там и спер, то уж точно, так сказать, не по вине фонда, по крайней мере, мы делаем все, и я лично делаю все для того, чтобы это вот дело контролировать. Ну и плюс, вот, например, скажем, когда я говорю о своих каналах, да, это тоже важно. Вот, например, у меня телеграм-канал Сергей Михеев, называется Iron Logica. Я знаю, что есть всякие фальшивые телеграм-каналы, где в том числе, между прочим, Iron Logica там меняют вот эти вот всякие буквы, цифры и прочее-прочее. Вот. Но важно что? Вот у меня на канале как бы, да, реквизиты моего фонда. А канал сам по себе, сейчас вот Роскомнадзор требует регистрации. Вот у меня на канале, кто может зайти и увидеть, что у нас есть, нам присвоена заявка, номер заявления в Роскомнадзор и регистрация. А это что значит? Это значит, когда подаешь заявку, ты показываешь все документы, предоставляешь, так сказать, все свои личные данные. И Роскомнадзор дает тебе заявку. Фальшивые каналы. На самом деле, так сказать, да, в Роскомнадзор заявки не подают. Поэтому они могут, конечно, фальсифицировать эти вещи, но это важно. Это важно смотреть, и Роскомнадзор сейчас эти заявления рассматривает, дальше будет там идентифицировать эти самые каналы. Вот у меня сейчас, если точно, 237 461 подписчик, вот я вот смотрю, да. И это важно, почему? Для того, чтобы деньги не уходили мошенникам. Потому что вот я вот сам лично видел на фальшивых каналах Сергея Михеева там, да, какие-то непонятные тоже, так сказать, картинки, непонятная реклама там чего-то, непонятно чего, тоже даже пару раз видел, какие-то левые там счета, на которые призывают переводить деньги. Надо быть очень внимательным. Вот. Поэтому я думаю, что, в общем, внимание этому уделять необходимо. Вот. Другое дело, что, конечно, бывают ситуации, при которых там люди, ну, вынуждены там срочно объявлять сборы там на карту и так далее, вот, потому что надо срочно кому-то помочь, а там целевым образом, вот, а долго там, условно говоря, оформлять все эти вещи. Фонд потянуть, это, да, могу сказать, все, это сложная работа. Ежедневная сложная работа, там, на которую надо там, и тратить и свои ресурсы, и время, и силы, и все остальное. Ясно, что не все просто могут себе это позволить. Вот. Но тем не менее, к сожалению, так сказать, да, мошенники в этой сфере они присутствуют, это правда.
Ну, теперь ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Много комментариев по первой теме. Это абсолютный рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ Александра Овечкина. Наш слушатель из Швеции изучил местные газеты и отмечает, что есть в прессе как довольные рекордом Овечкина, так и русофобские. В общем, говорит, что их двойная мораль шведских журналистов влезает из всех щелей. Такой вопрос-упрек из Краснодара. Вот пишет слушатель: Михеев раньше говорил, что русские, российские люди ничего на Западе не добиваются, им там плохо, а теперь хвалит Овечкина.
Не, я Овечкина хвалю за его позицию, а не за то, что он там что-то добился. Я же сказал вначале, как бы, да, что голы – это хорошо, но рано или поздно столько голов забил бы еще кто-нибудь. Да? Вот, я хвалю его за то, что он человеком остался. Вот что важно. А что касается наших соотечественников, многих других, которые туда уезжают, в общем, мало чего добиваются, если честно, да, вот, но всячески стараются порвать с родины, что называется, да, иногда и фамилии меняют, и так далее. Вот. В первую очередь, вот это, мне кажется, недостойно уважения. А с Овечкиным еще раз говорю, ну, голы, да, ну, хорошо, ну, забил. А как вы думаете, если бы не было Овечкина, кто-нибудь рано или поздно забил бы? Я думаю, что да, забил бы. Вот. И не факт, что это был бы русский. А Овечкин, мне интересен его общественные, что называется, позиции. Да? Вот. Он говорит, я русский, то есть, да, хочу вернуться в Россию. Вернется, не вернется, посмотрим, но тем не менее, как бы, да, это вызывает у меня личное уважение. А голы, я вас уверяю, рано или поздно и другой кто-нибудь забил бы. Это первое. И второе, когда я говорю о россиянах, добившихся там успеха, вы говорите, вот Овечкин, да, а еще? Можно продолжить мне длинный-длинный такой список тех, кто уехал, так сказать, за границу и стал там такими же знаменитыми, как Овечкин, да, и так далее. Ну и плюс спорт – это шоу-бизнес, и еще раз повторю, как бы, да, на самом деле Овечкин – это же, значит, результат отечественной школы хоккея. Вот. И это тоже важно понимать. То есть здесь вот родина слышит, что называется, родина знает. Вот так вот.
Пишут, вот вчера был день памяти Владимира Жириновского. Правда, что он шайбовый рекорд Овечкина тоже предсказал? Честно говоря, такого не читал, не видел, не слышал. Но, тем не менее, действительно, вчера очень много вспоминали, что прогнозировал, да, Владимир Вольфович. По поводу отношения к русским, россиянам, пишет слушатель, долго жил в Эстонии, приезжаю туда иногда, общаюсь с местными русскоязычными гражданами и с так называемой титульной нацией, это эстонцы, и не вижу русофобских настроений. То есть официальная позиция Таллина агрессивно антироссийская. Почему так? Почему, значит, население не русофобское, те, кто сидит во власти, русофобы до, да, мозга костей?
Я могу только сказать, а чего вы у них не спросили об этом, у титульной нации? Вот вы бываете в Эстонии, я в Эстонии последний раз был в 2014 году, точнее, даже раньше, вот, а может, в 2014, сейчас не помню уже. Вот, ну, вы спросили бы у них, а почему так, вот, чего у меня-то спрашивать? Я русский, как бы, да, православный человек, так сказать, гражданин России, попавший под санкции, так сказать. Вот, а если вы там бываете, спросите у представителей титульной нации, а чего ж вот так у вас руководство-то вот такое, да? Это было бы гораздо интереснее, если бы вы поделились вот этим, значит, сакральным знанием. А что касается меня, ну, я не знаю, я считаю, что в их руководстве находятся, ну, откровенные, с одной стороны, откровенные психопаты, которые русофобией больны как психиатрическим заболеванием, а с другой стороны, откровенные циники, которые понимают, что если они не будут заниматься русофобией, то они просто больше никому не будут интересны. Вот, потому что больше заинтересовать им нечем. А вообще, если бы вам из первых рук это рассказали, как бы, да, представители титульной нации, раз вы там периодически бываете, да, это было бы гораздо интереснее. Как они это объясняют? И еще вопрос. Почему же эти неболеющие русофобии представители титульной нации голосуют за ту власть, которая этой русофобией болеет? Вот это вопрос еще более интересный.
Еще один вопрос, уже касающийся Соединенных Штатов, о внутренней повестке. Спрашивает слушатель, является ли признаком великого государства страны, в которой бесконечны склоки двух партий, одна против другой, бесконечные подставы элит друг против друга и невозможность спланировать внешнюю политику?
Ой, ну это такая тоже вот из тоже сферы, как бы, да, мечтательных подходов к истории. А вы знаете какую-нибудь страну в истории человечества, где никогда не было склок, интриг, так сказать, и подстав? Я такой страны не знаю. И Россия не такая, к сожалению. Вот и все. Это тоже надо понимать. У России есть свои, так сказать, особенности исторические, да? Но тоже сказать, что здесь политика, так сказать, это чистое дело, всегда было, есть и будет, но было бы, мягко говоря, сказочным враньем. Вот так вот, да? Это первое. Второе, что касается великое и невеликое, ну, есть чисто формальные показатели, да? И эти формальные показатели по Америке, ну, они очевидны. Это и территория, и население, и экономика, и военная сила, и политическое влияние, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В, значит, человеческом мире величие, к сожалению, измеряется в первую очередь материальными факторами. Вот, и здесь спорить-то не с чем. Может быть, другой, конечно, подход, подход, так сказать, духовный. Вот, и здесь, конечно, есть большие вопросы, но если говорить, так сказать, о таком массовом обывательском оценки, массовой обывательской оценки слова «величие», то оно сводится к материальным факторам, чем и приходится оперировать. Вот и все.
Ну и вспоминают прогнозы Жириновского, что война на Украине будет длиться 10 лет, Россия победит. В общем, тоже вспоминают изречение Владимира Вольфовича. Вопрос следующий. Сергей Александрович, почему, по вашему мнению, нас так волнует Украина в НАТО и совершенно не волнует Финляндия в НАТО?
Нас волнует Финляндия в НАТО, просто как бы она по факту уже там, вот, и мы с этим вряд ли что-то можем сделать. Нас это волнует, нас вообще, ну что значит волнует, не волнует? Нас волнует процесс расширения НАТО на восток. Опять вот это вот, какие-то такие вещи, то, как считаешь, вот человек проснулся, как бы спал примерно 20 лет, проснулся, включил радио, смотрит, слышит Финляндия в НАТО. А, значит, конец 21-го года, значит, заявление Путина. Он о чем там говорил? О возврате, необходимости возврата НАТО к границам, так сказать, да, до начала ее расширения. Означает, что нас это волнует? Означает. Вот. А Украина нас волнует больше, потому что исторически, значит, это фактически такое сердце, что называется, исторически, так сказать, нашей цивилизации, в значительной степени, часть ее, по крайней мере, да, и она для нас с точки зрения экономических, военных, там, политических, географических и прочих позиций, она для нас гораздо важнее, чем Финляндия. Вот, собственно, и все. Нас волнует и Финляндия в НАТО, и Прибалтика в НАТО. Все это нас волнует. Вот немножко запоздало, так сказать, но волнует. Вопрос только в том, что, ну, степень волнения разная.
По поводу заявления Юлии Тимошенко, наши слушатели уже выдвигают ее в президенты, президента Украины, пишет один слушатель, что она мастер сделок и соглашений. Второй слушатель беспокоится, не постигнет ли Тимошенко судьба Марин Ле Пен.
Не знаю, что ее там постигнет. В принципе, в тюрьме она уже сидела. На мой взгляд, Янукович тогда допустил, так сказать, очень серьезную ошибку. Во-первых, он вменил... Янукович хотел отмазаться, так сказать, от, значит, вот этих разговоров о том, что он пророссийский президент, с одной стороны. С другой стороны, Тимошенко рассматривал как конкурента, вот, опасного, да, и взял и посадил ее вот за неправильное подписание сделки с Путиным. Таким образом, вот, на мой личный взгляд, опять же, кто помнит те события, он просто ей придал дополнительный импульс к продолжению политической карьеры. Потому что теоретически там было масса уголовных статей, никак не связанных с политикой, по которым ее можно было посадить и объявить ее просто уголовницей, но он этого не сделал, он политизировал процесс, там, вменил ей измену родине, там, еще что-то такое. Вот, и так далее, и так далее. Но вообще, на мой взгляд, Тимошенко – это такой стреляный патрон. И, вот, ну, не знаю, если уж совсем прям, знаете, на безрыбье, что называется, и рак рыба, как бы, если только вот исходя из этого, вот, а так, если там прям совсем уж что-то такое там произойдет, невероятное. Но другой вопрос, что просто никого нету, да, поэтому вот начинают опять перебирать людей, которые, в общем, на самом деле уже представляют какую-то там ушедшую эпоху, на мой взгляд.
Просит прокомментировать итоги саммита Евросоюз Центральная Азия. Там заявлялось, что ЕС нашло несколько десятков миллиардов на расширение торгового партнерства. Будут коридор какой-то строить по поставкам среднеазиатских, в том числе и нефтепродуктов, дальше в Европу. В общем, просит заявление прокомментировать.
Ну, я уже комментировал это на прошлой неделе, когда еще саммит только должен был начаться. Вот прокомментирую вам это и сейчас. Вот, наши такие иллюзии по поводу постсоветских республик, когда мы начинаем сами себе внушать, что это вот это же вот наши люди, вот это же страны, которые вместе с нами и так далее, и так далее. Вот они очень часто разбиваются о реальность. Реальность следующая, Советский Союз, так сказать, каким бы он ни был, больше не существует, а эти страны являются самостоятельными государствами, вообще не собирающимися абсолютно, так сказать, возвращаться под нашу руку. И очень часто, значит, практикующие политику абсолютно не соответствующие нашим интересам, а иногда просто противоречащие им. Вот. Ну и когда им надо, когда им что-то от нас надо, они вспоминают про общее прошлое. Как только нам от них что-то надо, они про это общее прошлое тут же забывают, точнее говоря, трактуют его в стиле «вы же оккупанты» и так далее, и так далее. Вот подобные контакты, так сказать, с нашими откровенными врагами, как бы это вот подтверждают. Вот, собственно, что тут еще комментировать. Но смысл в том, что это данность, да, поэтому ее просто надо иметь в голове, когда мы, чтобы трезво оценивать реальное внешнеполитическое положение, вот все наши интеграционные инициативы, там, и все такое. Хотя пока, одновременно с этим, справедливости ради, надо сказать, что пока вот эта попытка Евросоюза влезть в Среднюю Азию, ну, где-то он уже влез, где-то нет, она пока не имеет такого прямого политического подтекста. Пока речь идет только о деньгах. Да? Поэтому среднеазиатские, так сказать, режимы, они могут сказать, ну, речь идет об экономике, политики здесь никакой нет, но, как показывает практика, за экономикой часто подтягивается и политика, и сейчас уже европейцы все равно пытаются тихой сапой, вот в том числе на этом саммите, так сказать, впаривать свои политические, как сейчас модно говорить, нарративы, там призывают все-таки поддержать санкции против России, с одной стороны, с другой стороны, призывают там, опять же, все вот эти мантры, там, да, демократизация, так сказать, там, права человека, менять политические режимы, по большому счету, вот, и их только запусти, они обязательно будут делать то, что так сказать, делают везде, да, в этом смысле вспомним в первом часу нашего вещания, Павел, вы приводили, так сказать, цитату из интервью английского там, этого разведчика, который говорил, что производили перевороты, производим и будем производить. Вот. И нашим постсоветским, так сказать, соседям не надо думать, что это не про них. Да? Это в том числе и, может быть, даже в первую очередь про них.
Ну, тем не менее, буквально вчера председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко была в Узбекистане с рабочим визитом, встречалась с президентом Узбекистана Мирзиёевым, пригласила его выступить перед сенаторами. Вообще в очень такой рабочей, дружеской обстановке прошли встречи. И Валентина Ивановна сегодня, кстати, день рождения отмечает. А у нас на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира на него подписаны примерно 237,5 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» тоже переходите, подписывайтесь. И прямая видеотрансляция эфира доступна ВКонтакте и в Телеграме «Первые о главном». А через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир, подробности главных событий дня. Так что не переключайтесь.